Нормально все? Хорошо. Так что, дорогие мои, мы не слишком перехваливаем духовную науку. Мы говорим очень точно, даже научно, точно, что человек это есть. Мы же можем еще по-другому сказать, исходя из чисто Евангелия. Человек есть божественное существо. А что? Божественное существо не может иметь ясновидящей способности или прозрения. Это же нелогично, да? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Что, у Отца нет ясновидения? И когда мы станем совершенными, как совершен Отец, у нас не будет ясновидения? Это, так сказать, к логике я говорю, и это укрепляет наше сознание именно в том, что человек имеет ясновидящие способности, но просто он должен открыть его правильным образом. Через познание истины, отдаваясь материалистическому ложному мировоззрению. И поэтому те люди, которые будут изучать правду, они получат правильное ясновидение. А те, которые занимаются ложью, то есть материализмом, и отказываются от духовной науки, они получат то, что они жаждали. То есть ложь, материализм и разрушение. С другой стороны, не только Евангелие, но и духовная наука очень сильно подчеркивает, что мы идем навстречу катастрофе. Земля сталкивается с Луной, соединяется с Солнцем, и это великое катастрофическое катаклизм, эти великие катаклизмы вместе с человеком это все происходит. Поэтому вовремя мы должны принять те идеи и те способности восприятия, с которыми мы встретимся с этими великими испытаниями человека и человечества и вообще космической жизни. Земля заканчивает свою жизнь. Чем? С катастрофой. Поэтому об этом наука очень просто говорит. Мы должны просто добавить к этому, что человек к этому времени должен открыть себе и свои божественные способности. То, что Святой Дух вложил в человека, это мы должны уже осознать. И для осознания существует только правда, только истина, то есть только духовная наука. Если не хотят люди это принять, тогда они не смогут оторвать свою душевную жизнь от физической конституции, и тем самым они будут отставать. И отставание чревато именно теми последствиями, о котором говорит и Евангелие, и духовная наука. Мы должны очень четко представить. Человек идет навстречу к великой катастрофе. Земля сталкивается с Луной. Это физически установлена наука. И эта катастрофа вызывает всеобщую катастрофу. Физически все уйдут с Земли, не смогут существовать. Вот к этому моменту мы должны уже открыть себе наше вечное, божественное, блаженное, чистейшее, нашу душевную жизнь, которая живет и без физического тела до рождения. Раньше как было, дорогие мои? Раньше все имели ясновидение, и люди делились именно удивительно. Сейчас мы делимся как? Человек образованный, культурный или некультурный, необразованный. А раньше было по-другому. Человек воспринимает свои прошлые жизни и не воспринимает. Видите, насколько мы отличаемся. Сейчас мы делимся так, что вот человек культурный, образованный или некультурный, необразованный. А раньше, простите, что за повторение, а раньше было так вот, на человека смотрел и видел, воспринимает или нет свои прошлые жизни, или нет. Было такое время. Почему? Потому что ясновидение было у всех. Все воспринимали свои прошлые, пройденные земные жизни. Не было свободы. Ради свободы и так далее, это уже вы хорошо знаете без меня, так что я не останусь на этом. Но кроме того, дорогие мои, человек воспринимал космос совсем по-другому. Сейчас как воспринимает? Вы же прекрасно понимаете, видит планету, видит физические тела. Раньше этого вообще не было. Люди видели только духовно-душевное. духовно-душевный космос. Они, так, они восприняли как живое существо, божественное живое существо, грандиозное. Ничего не было физического. Я к чему это говорю? Потому что мы это должны вернуть. Вернуть через познание, через проникновение, именно через проникновение духовной науки, проникновение к истине. Так что мы возвращаем себе, но только на уровне сознания того, что мы прошли. Мы прошли несознательно, а теперь мы это все должны осознать. Видите, несознательно почему прошли? Вы же хорошо понимаете, дорогие мои. Божественные духовные существа вложили в нас все свое богатство, все свое благородное богатство. А теперь мы должны самостоятельно познавать все это. Средство для самостоятельного, свободного, им подчеркиваю, самостоятельно свободного постижения существует только духовная наука. И те, которые не смогут принять духовную науку, они не смогут восстановить свое собственное божественное духовное, которое уже зависит от свободного постижения. Поэтому великие слова Евангелия. Познайте истину. Мы должны познать. И истина сделает нас свободными. Так что это все связано, и духовная наука уже заранее готовит нас к тому, чтобы мы восприняли наше великое будущее. А каково это великое будущее? Жизнь без совершенно освободившись от физического тела, без физического тела. Это есть чисто душевно-духовное. Как мы жили на небесах до рождения, мы были все ангелоподобными существами и возвращаемся уже ангелоподобными существами. Но приходит, как вы знаете, приходит предел, когда мы больше не будем возвращаться на землю. Возвращаться будут на землю те, которые очень грубо отстали, и они хотят жить на земле. И постепенно они увидят, что земля идет постепенно к разрушению. Прах превратится в земля. И тогда будет очень поздно. Они не смогут воскреснуть. Воскресение происходит, дорогие мои, как вы прекрасно понимаете и знаете, через Христа. Я есть воскресение и жизнь. Величайшие слова. Великое утешение звучит от этих замечательных слов. И это мы должны очень глубоко вписать в душу, дорогие мои. Господь говорит, я есть жизнь. Без меня вы ничего не можете делать. И духовная наука, мы должны духовно-научно быть, как сказать, подкованы, иметь знание, мудрость, иметь знание о реальности. И об этом я хочу подчеркнуть, и это я хочу подчеркнуть, и что имею в виду. Дорогие мои, мы, как вы знаете, прекрасно развивали физическое тело, эфирное тело, астральное тело. Для этого нам надо было пройти три планетарных эволюции. Да? Древнее Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна. Развивали ясновидческие органы, но в конце концов мы подошли к тому, что все уже образовалось, и все. Остановка. Больше Земля. И не только Земля, космическая больше нам ничего нового не может дать. То есть физическое эфирное астральное тело полностью завершили свою эволюцию. Они достигли совершенства, как вы прекрасно понимаете, вы чувствуете хорошо, воспринимаете это все эфирное астральное тело. И физическое тело, разумеется, выстроено замечательно, божественным образом. Да? Все это нам дано. Мы приняли весь космос. Космос завершил свой великий труд и свой великий долг по отношению к человеку. Все отдает. Все отдал космос. А что мы с этим делаем, дорогие мои? Здесь именно позор человека. Что он делает с этим? То, что космос одарил. Космические существа одарили. Прекрасное эфирное тело. Прекрасное астральное тело. Что с этим делает человек? Как постепенно все уродует? Чем занимаются эти эстрадные увлечения? Эстрадная музыка разрушает, дорогие мои, эфирное тело. Именно эфирное тело разрушает полностью. астральное тело уничтожает. И как многие люди этим увлекаются, как будто увлекаются. Это, простите меня, если точно характеризовать, это чистая шизофрения. Только чистая шизофрения может заниматься эстрадой и тому подобное. Неправдой, то есть неправда, ложью, понимаете? Человек занимается ложью. И конвульсии, как это движение делает, это же сумасшествие, да? В общем, ясно, совершенно, но я хочу просто обзор сделать такой исторический, очень важный, и подчеркнуть, привести все это к чему. Мы прошли эволюцию физического развития, эфирного развития, астрального тела. Это Солнце, Луна, Солнце, Сатурн, Солнце и Луна. Все, завершили. Космос больше нам ничего не может дать. От кого нам ждать новое? Для того, чтобы мы возвысили наше сознание. Это новое, и это очень важно, потому что мы должны почувствовать, насколько мы зависим от Спасителя. Все новое, все будущее даруется нам, именно даруется нам Христом. То есть, когда мы уже превращаем астральное тело и эфирное тело, и физическое тело, это все благодаря именно импульсам Спасителя. То есть, мы должны принять самодух, жизнедух и духу человека. На общем языке это манас, будхи и атма. Это наше великое будущее. Действительно, преображение всего нашего существа. Но как происходит? Это все нам даруется от Спасителя. Мы от Спасителя должны принять те силы, которые преобразуют наше физическое тело, эфирное и астральное тело. Как мы сказали, это наше великое будущее, но дарованное Спасителем. Почему я так говорю? Потому что если человек не примет Христа, он не примет от Христа именно те великие дары, которые пришли с эволюции. Все, то, что мы имеем, все закончено, дорогие мои. Все идет назад, в прах превращается. Это и наука говорит об этом, и духовная наука говорит об этом. Мы должны очень внимательно и серьезно вникнуть в эту идею. Будущее целиком зависит от Христа. Будущее нам дает Христос. Мы это говорим, мы это чувствуем, мы это прозреваем. Это наш долг. Если человек не хочет принять, это уже его дело. Никто не упрекнет нас, что мы об этом не говорили, не разрабатывали и даже не внушали. Все мы сделали. А что остальное нам осталось, да? Мы объясняем, что без Христа ты не можешь жить в будущем. Потому что будущее зависит от новых импульсов. Новые импульсы Земля уже не будет иметь. Все, но все, Земля все исчерпала. И об этом говорит эта эволюция, об этом говорит духовная наука, правда. Но и наука тоже говорит, материалистическая наука говорит, что Земля постепенно рушится. Просто он не знает, почему рушится, от чего и так далее. Но мы из духовной науки должны знать очень серьезно. Земля не примет Христа, и потому земля рушится. А человеческая душа должна принять Христа ради будущего. И те, которые не примут, они будут принимать ту судьбу, которая уже находится в земле и в эволюции земли. В прах превращается. Это альтернатива, дорогие мои. Если бы эта альтернатива не существовала бы, вообще человек это очень такое, как сказать, скользкое существо и хитрое. Вот скажем, зачем нам беспокоиться, все равно мы спасемся. Нет, духовная наука говорит, не спасетесь. Без спасителя ничего у вас не получится. Это научная, дорогие мои, духовно-научная великая идея, которая говорит, будешь активным, спасешься. Не будешь активным, все рушится. Это очень важно для нашей волевой жизни и для нашего сознания. Это очень значительно. Мы должны знать, если мы не будем приобретать силу Христа, все у нас разрушится. Вы прекрасно понимаете, дорогие, в этом люди медицины, они очень хорошо знают, что происходит в грудной системе, в грудной клетке. Какие там процессы? Это все невероятные божественные процессы происходят. Человек это не мог создать. Это вложили. Так и голова, как мыслит, как вообще, и происходит, в общем, то, что в голове происходит, то, что в грудной клетке, то, что в волевой части происходит, это же все вложено в нас. Это божественные силы, которые ожидают от нас познания. Вот инструмент познания – это духовная наука. Не примешь духовную науку, не будешь знать, что происходит в голове, в сердце и в волевой части. И станешь абсолютно глупым. Тогда это катится все в прах. Как еще доказать людям, что надо заниматься духовной наукой? Иначе пропадешь. Не хочет понять человек. Значит, настолько, насколько пронизан уже ариманическими инспирациями, что человек этого не хочет слушать. Парирует. А, это глупость, это несерьезно, и главное только земная жизнь. Первое. Человек постепенно отстает от восприятия Христа. Это неумолимая эволюция. Единственное средство – это уже активно из своей собственной воли сделать что-либо, чтобы не отставать. Сейчас очень важная эпоха, дорогие мои, эту важную эпоху я всегда подчеркиваю, вы прекрасно понимаете. Те, которые не смогут изучить духовную науку, они раз навсегда отстанут. Здесь нет никакой альтернативы, потому что сейчас дается нам возможность познай истину. Истина сделает вас свободным. Познай истину. Эта истина есть духовная наука, откровение небесных миров. Если человек не хочет принять откровение весь ангелов, как он будет жить с ангелом? Сейчас наступает эпоха, дорогие мои. Мы все очень скоро будем жить вместе с ангелами. Не отдельно. Сергей отдельно будет. Нет, отдельно Сергей не будет жить. Сергей будет жить вместе со своим ангелом. Также Марина и Анна и остальные. И Наталья, и вторая Наталья, и так далее. Все мы будем жить вместе с нашими ангелами. А с ангелом мы будем жить таким образом, что будем задавать вопросы, и отвечать будет ангел. А потом ангел будет спрашивать. И мы должны отвечать. Что мы будем отвечать? Как мы будем отвечать, если мы не будем знать духовную небесную мудрость? Да? Это не сказка, дорогие мои. Сказка для материалистов. Материалисты уже, простите меня, я немного, может быть, немного грубо. Материалисты уже шизофреники, Алексей. Это сейчас не видно, у них нет температуры просто. Но они шизофреники, они все больны. Как можно, дорогие мои, человек рождается от Христа, и ты отрицаешь Христа? Это не болезнь, это катастрофа, не только болезнь, дорогие мои. В 21 столетии не любить Христа, это несчастье. Полная катастрофа. Полная деградация. Уже деградация, видите, душа. Вы знаете, почему я так говорю? Достаточно, чтобы душа хотя бы на секунду соприкоснулась с душой Христа и увидит, конкретно увидит, в каком кошмаре живет душа без Христа. Это абсолютная реальность, дорогие мои. От Христа мы получаем вечное блаженство, вечную истину, вечную радость, вечное наслаждение и вечную правду. Посмотрите, что я перечитал. Человек всего этого не хочет. А что хочет? Только минутное, только приходящее, только глупость и только неправду хочет. Вот неправду и получит. Со своей землей скатится в ад. Вот так и получится. Но дается колоссальное время. Колоссальное время для познания, для обращения. Посмотрите, второе тысячелетие еще длится, четвертое наступит, пятое тысячелетие, и человек не захочет образумить. Значит, это уже не человек, дорогие мои. Здесь мы видим, что эволюция происходит очень сложным образом. Не все люди, которые на двух ногах передвигаются на улице, будут человеками. Придет такое время, это будет конструкция. Это сделает Ариман. Ариман, мы неспроста хвалим его, мощнейшее существо. Это духовное существо. Он магически может создать человека на двух ногах, передвигающий, но что не может, это что такой человек не будет иметь душу, не будет иметь любви ни к небесам, ни к своим ангелам, потому что у него не будет ангела. Да? У нас у всех есть свой собственный ангел. И наш ангел ожидает от нас, чтобы мы смогли бы воспринять его и признать, что он есть, существует и печется о нас. В особенности, разумеется, во сне очень сильно помогает ангел, разъясняет нам будущее, как нам пройти оставшиеся дни, очень сильно назидает. И благодаря этому у нас есть ориентация в дневной жизни жить более-менее правильным образом. Значит, придет время, дорогие мои, и это очень скоро наступит, когда ангел будет непосредственно соприкасаться, непосредственно вмешиваться в нашей каждодневной жизни. Поэтому нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Видите, евангельские слова – это величайшие слова. Просто надо хорошо знать Евангелие, тогда есть напутствие большое. И это время скоро наступит. Как только заканчивается пятая культура, я всегда говорю, шестая культура будет уже магическая культура. Шестая культура, пятая культура заканчивается через какое-то пару тысячелетий, и начинается ясновическая эпоха. И тогда уже совершенно ясно мы будем общаться, и ангел очень близко подойдет к нашему сознанию, и наше сознание подойдет к ангелу очень близко, и мы будем общаться. Это не просто индульгенция, это реальность, дорогие мои. Ангелы существуют не потому, что они всегда существовали бы без нас, чтобы мы никогда не видели бы. Это же, простите меня, это настолько глупо, что даже я не могу сдержаться. В общем, мы должны знать, что ангелы реально существуют и реально пекутся о нас. Реально. И правят нашу судьбу. В ночной жизни ангел выбирает все наши пути, как мы должны пройти, как мы должны инкарнацию завершить правильным образом. И все откроется, все станет ясным, явным, когда у нас углубится наше сознание. Наше сознание сейчас на поверхности. Скоро сделает серьезный шаг, наше сознание будет соприкасаться с реальным духовным миром, миром ангела. Я это и сейчас помню, что в прошлый раз говорил, но сейчас тоже подчеркиваю, потому что это очень важно, дорогие мои. Мы должны знать, к какому будущему мы стремимся. Что мы должны принять? Мы должны принять ангела. Это минимум, да? А потом мы должны пробудить то, что происходит на глубочайшем сне, когда мы соприкасаемся с архангелом и с духом времени. Пока мы не можем достичь этого сознания, это очень высокое сознание, но со временем придет время, и это тоже сможем воспринять. Но сейчас днем то, что мы можем, то, что от нас зависит, дорогие мои, от нас зависит сейчас серьезное отношение к истине. Видите, как удивительно, даже когда я это говорю, просто неудобно даже. Отношение к истине. А к чему должны человек отношения? К лжи. И очень многие люди, к сожалению, выбирают ложь, выбирают неправду, выбирают аримана. А что это значит? Когда наступит ясновическая эпоха, они будут видеть только аримана. Они не будут видеть своего ангела. У них не будет ангела. Ангел отойдет от них. Его место займет ариман. Духовное существо, которое будет уводить, очень многих людей уводить в ад. Эта альтернатива существует, как вы знаете, прекрасно. И для этого вовремя дается нам духовное познание, как сила познания и потом сама духовная наука. Вы представляете, если бы не было духовной науки, что мы сделали, дорогие мои, что мы познавали? Наша познавательная сила стояла бы на месте. Потому что не хочет воспринять неправду, глупость Альмана. Поэтому вовремя все дается, и мы все время подчеркиваем, без духовной науки человек пропадет. Почему пропадет? Потому что подкрадывается ариман. И ариман всегда Хармон всегда внушает неправду. Мы скажем так, дорогие мои, каково наше будущее? Человечество стремится ко встрече. Нет, не ко встрече с Христом, нет. Человек стремится ко встрече с Ариманом. Все человечество должно пройти через эту встречу. Это непременно, это проверка нашего сознания, это проверка нашей серьезности, нашего настоящего отношения к Спасителю. Так что человечество стремится к тому, чтобы воочию увидеть именно ариманских существ. И все зависит, с чем мы подходим. Имеем или нет в душе любовь ко Христу, имеем или нет, развивали в себе все это время отношение к Спасителю. А принять это сейчас только единственный источник, единственный. Это только духовная наука. Уверяю вас, дорогие мои, те, которые перекрещиваются, ходят в церковь и молятся, они не имеют Спасителя, они не имеют в душе Спасителя. Это ложь, это неправда. В Евангелии это удивительно очень остро сказано. Отойдите от меня, все неверующие. Вы как будто думаете, что случится мне, это все неверующие. А что они отвечали? Они вашими именами чудеса творили. Понимаете, какие пророческие великие слова в Евангелии? Предупреждение. Человек может совершать великие деяния не от Спасителя. И о них говорит Спаситель, отойдите от меня все, делающие неправду. Такова очень серьезная реальность, к которой мы стремимся сейчас. Так что отношение к Спасителю сейчас только и только духовное. Это мы должны, дорогие мои, вы мои очень близкие люди, и я всегда очень стараюсь именно вам сказать самое сокровенное, самое дорогое, самое лучшее из духовной науки. Не просто любить ко Христу, любить Христа, но и сознательно относиться к Нему. От сознательного отношения рождается истинное отношение, истинная любовь, истинная вечная любовь рождается. Иначе все превращается в прах, в ложь, в неправду. Поэтому человечество стремится к встрече с Ариманом. Это я цитату привожу, доктор, потом я еще раз повторю. Это точная цитата Евангелия. Вот даже у меня перед... Правильно встретить необходимое приближение с Ариманом. Беда в том, что люди идут навстречу Ариману, не неся в себе силы Христа. Вот вам цитата, пожалуйста. Вот здесь в конце тетради. Духовно-научное мировоззрение развивает, взращивает в нас истинное отношение к Спасителю. Только ради этого проявляется духовно-научное. И с одной стороны, мы должны иметь душевное, чисто душевное отношение к Спасителю, а с другой стороны, мы должны иметь мировоззрение, которое подкрепляет это наше отношение, чтобы мы не фантазировали. Да? Поэтому те люди, которые не принимают духовную науку, они фантазируют о Спасителе. Они не имеют Спасителя. Они не приближаются. То есть приближаются к Ариману. И это для них, разумеется, катастрофа. Мы поэтому, дорогие мои, очень серьезно смотрим на это. И почему? Потому что духовная наука нам говорит, мы должны встретить именно Аримана, но и встретить и Спасителя. Но встреча со Спасителем происходит совершенно по-другому. Мы должны сперва пройти мировоззренческую эпоху, которая приближает нас к Спасителю. Иначе это будет именно фантазия. Люди, которые молятся и так далее, читают Евангелие и так далее, они думают, что приближаются к Спасителю. Они отходят от Спасителя. И почему? Потому что духовная наука говорит, для того, чтобы ты приблизился к Спасителю, вы знаете, я хочу немного по-другому сказать, какой-то образ сказать. Глубочайшую мудрость человек не сможет моментально постичь. Высочайшую истину человек не сможет моментально постичь. Нужно время, нужно приближение, нужна огромная работа в душевной жизни, чтобы душа принимала мудрость, обогащалась и постепенно приближалась именно границы. Так что мы должны знать, дорогие мои, Христос – это существо, которое руководит всей небесной иерархией. Серафимы, херувимы, престолы и так далее, да, до ангела. Невозможно человеческим сознанием воспринять это все величие. Невозможно. Поэтому я всегда подчеркиваю, мы можем воспринять Спасителя на уровне ангела. Это великое дело, это спасение нашей души. Но и этого не могут люди. Поэтому мировоззрение, которое проявляется через духовную науку, взращивает в нас именно отношение к ангелам и к отношению к духовным мирам. И потом, поэтому, обходя именно с другой стороны, взращивает в нас непосредственное отношение к Спасителю. Но это подсознательная сила. Мы это должны принять. И люди, которые направляются в эту сторону без духовной науки, они вообще идут в пропасть, дорогие мои. Потому что это не та дорога, через которую должен человек приблизиться к Спасителю. К Спасителю приближаются только через истину, через духовную науку. Не изучая духовную, значит, ты не приближаешься. Ну что делать еще, как по-другому объяснить, дорогие мои? Если человек не хочет, ну не хочет, и надо оставить. Мы должны постараться, мы должны сказать все, как мы это сейчас беседуем с вами много раз при встрече. И главное, главное это что то точно значит. Какова наша задача? Первейшая задача, то, что очень просто я скажу. Какова задача первоклассника? Им уже не дают задачи 10 класса, да? Им дают, соответственно, с примитивными, да? Точно то же самое. Какова наша задача? Принять Христа на уровне ангела. А это происходит через духовную науку. Духовная наука огромная, великая, всеохватывающая. Но мы воспринимаем на уровне пока, на уровне ангела. Больше не можем. В следующей инкарнации мы сможем еще больше принять. На уровне архангела, на уровне духов эпохи. Но сейчас мы больше не можем. Но это, я говорю, чтобы не было в сторону высокомерия развития. Это реальность, но это переживание, это очень большое переживание, это великое переживание. Простите меня, те, которые могут воспринять ангела, для них вполне достаточно встреча с ангелом. Это перекрывает все их фантазии, все их чаяния, всю душевную жизнь заполняет встреча ангела. Это небесное существо, божественное существо, дорогие мои, которое является носителем в восприятии всей небесной иерархии. Так же, как, ну, ладно, на Земле человек, когда воспринимает музыку и воспринимает и все 9 симфоний, ну, на каком уровне и так далее, то же самое происходит. Но я другое хочу вам сказать, дорогие мои. Очень важно сейчас, мы как раз в этой эпохе находимся, когда мы должны воспринять идею, вообще идею воскресения, которую люди не совсем правильно понимают, да понимают. Идея воскресения касается восприятия ушедших людей, нерожденных людей, те, которые ушли от земли, от земной жизни, восприятие тех людей, которые воскресли. Это мистерия воскресения. Обычно думаю, что вот они, люди должны воспринимать воскресшего Христа. Куда? До воскресения Христа человек должен пройти еще много-много инкарнаций. А идея воскресения, как понятно становится, понятным становится из духовной науки, учит нас тому, чтобы мы восприняли бы людей, которые живут в духовных мирах, ожидают свою инкарнацию, и те, которые прошли врата смерти и воскресли, и живут в духовных мирах. Идея воскресения, то есть идея восприятия мертвых, восприятия нерожденных. А для этого существует именно духовная наука. Не изучив духовную науку, ты не приблизишься к к этим великим идеям, к этим великим переживаниям. Невозможно. Духовная наука говорит по тому, как живут люди до рождения. Почему это говорится? Почему описывается, что мы имели конкретные примеры, и душа приближается к этим восприятиям? И те, которые не хотят принять духовную науку, они остаются без этого приближения, реального приближения. Когда в духовной науке мы читаем, что человек делает после прохождения врат смерти, душа принимает эту весть, и душа принимает именно идею воскресения. Мы так широко должны понимать идею воскресения. Мы знаем очень многое о воскресении, когда мы знаем, как живет человек, как переходит с планеты на планету и как возвращается обратно. Это все, это великое знание о воскресении, о воскресшем, вернее. Как живет воскресшая душа? Об этом говорит обильно, очень широко и высоко духовная наука. И человек, когда не хочет это знать, он не хочет знать, что делает человек после смерти. Как живет воскресшая душа? Это и есть идея воскресения. А не просто воскресение одного существа, Христа. Так сузили эту идею. И мы должны это расширить. Мы должны очень широко понимать. Разумеется, воскресение Христа – это великий идеал для нашего познания. Но с другой стороны, дорогие мои, идея воскресения касается всех тех, которые прошли врата смерти. Потому духовная наука так обильно подает нам именно эту информацию, какие этапы проходит душа человека, душа, какие этапы проходит, с кем встречается, с кем общается. Это все о воскрешении. Воскресшая душа, как проходит жизнь после смерти до следующего воплощения. Как видите, идея воскресения – это объемлющая, очень высокая, всеохватывающая идея. В центре, разумеется, всегда будет стоять идея о Христе. Как ты можешь понять воскресшего Христа, простите меня, когда ты не можешь понять и воспринять воскресшую душу, даже самого близкого человека? Человек теряет, когда человек проходит врата смерти, теряет своего близкого, не имеет никакого контакта. А вот видите, воскресшего Христа он отмечает. Что ты отмечаешь? Это же фикция. Ты не можешь отметить того, кого бесконечно любил, который только что прошел брата смерти, близкого друга или родителей, да? Все, исчезает человек. Где идея воскресения? Идея воскресения именно об этом говорит, что ты должен воскресить своей душе те отношения, которые имел с человеком на земле. Так что идея воскресения касается мертвых, наших близких людей до рождения и после врат смерти. Тогда мы расширяем, велико расширяем идею воскресения, правильно понимаем? Разумеется, повторяю, в центре стоит, разумеется, великое воскресение Иисуса из Назарета. Это само собой, разумеется. Так что все это великое, то, что происходит с человеком, мы должны постепенно изучить, воспринять, и это восприятие дает нам возможность того, чтобы мы очень реально восприняли бы жизнь божественных существ в духовных мирах. Мы должны воскресить, именно воскресить живое отношение ко всем ушедшим и неушедшим. Мы должны воскресить именно жизнь ангелов, архангелов и так далее. Со временем нам это удастся. Но самое значительное вместе с этим на Земле мы должны развивать то, что задано нам, дорогие мои. Мы должны развить наши божественные способности. Когда мы говорим о самодухе, жизни духа и духа человека, это все наши будущие божественные способности. Но здесь опять-таки надо сказать, что все эти божественные наши способности развиваются только через Спасителя. Это очень значительно. То, что мы земную эволюцию прошли, завершили, здесь происходит чисто человеческое развитие. Это человеческое развитие полностью завершено, полностью уже пришло к концу, и сейчас начинается нечто совершенно неземное. Это неземное, потому происходит от Спасителя, потому что Христос должен принести нам все эти божественные способности, и самодух, жизненный дух и духу человек развивается именно через милость Спасителя. Это милость, потому что приносит Бог человеку то, что человеку никак не под силу, дорогие мои. Человек не сможет от себя, он не имеет эти способности. То есть эти способности глубоко сохранены в душе, и только импульс Христа раскрывает все будущее. Тем самым мы указываем на самого значительного. Человек должен иметь в душе отношение к Спасителю, непосредственно отношение к Спасителю. Значит, сложность заключается в том, что с одной стороны мы должны иметь отношение к Спасителю, и с другой стороны мы должны иметь отношение к небесным иерархиям, чтобы смочь воспринять воистину на самой высоте жизнь Спасителя. То есть не создать иллюзорные отношения к Спасителю. Поэтому нам нужна мудрость небесной иерархии, и потом в душе раскрывается самое сокровенное отношение к Спасителю. Я почему подчеркиваю, дорогие мои, в этом заключается истинное отношение человека к своей душе. Человек должен знать, что в душе человек носит всю небесную иерархию, и конкретно это открыть задача духовной науки. Те люди, которые не примут духовную науку, они не смогут открыть свое собственное богатство, которое они имеют в душе уже 2000 лет. Я имею в виду, знаете, такую большую тайну. За 2000 лет человек постепенно приближается к сокровенным состояниям своей душевной жизни. И теперь уже в 2000-летнем году уже человек приближается и может открыть все эти богатства, которые заложены в душе человека. Человек должен открыть все сокровище, дорогие мои, Христа, которые заложены в душе. В этом проявляется его истинное отношение к Спасителю. Человек не должен искать где-то в других местах свое будущее, свою мудрость и свою судьбу и так далее. Все сконцентрировано в душевной жизни, где он должен найти центральное существо Спасителя. И в этом заключается мистерия Христа. Мистерия жизни Духа, самодуха и Духа человека именно это указывает, об этом указывает. И я хочу очень точно сказать, дорогие мои, это высшие наши божественные способности душевной жизни, но они не откроются без Спасителя. Мы должны найти отношение к жизни Духу, самодуху и Духу человеку через Спасителя. Как раскрыть все это? Для этого существует два источника. Это Евангелие и духовная наука. Без Евангелия это невозможно. Человек не сможет подойти правильным образом без Евангелия. Я это очень хорошо знаю, да, и я очень серьезно говорю об этом. Без Евангелия надо очень хорошо изучить Евангелие, читать много раз в свое время, и через Евангелие надо подойти к духовной науке, потому что человеческая душа должна почувствовать, что продолжение Евангелия – это духовная наука. И те, которые не хотят принять духовную науку, эти люди, сейчас не хочу так, церковные люди, канонические, католики и так далее, они действительно уже давно отошли от правильного развития. Они не знают, что продолжение своей глубины, всей своей душевной жизни – это и есть духовная наука. Почему? О чем говорит духовная наука? О богатстве собственной душевной жизни. Человек должен знать, дорогие мои, здесь очень важно подчеркнуть и напомнить вам, все то, что происходит во внешнем мире, любая, все то, что вообще все в космосе, все это биография душевной жизни человека. Весь звездный мир – это душа человека. Все то, что происходит – это душа человека. Все в душе находится. А вне души ничего не происходит. Все происходит в душевной жизни. Богатство душевной жизни бесконечно. Здесь мы, дорогие, оцениваем творчество Троицы. Когда Отец создает человека, Он все отдает человеку. Ни в чем не имеет нужду человека. Все ангелы, все архангелы, серафимы, весь звездный мир, все находится в человеке. Но открыть это все только через того существа, который все это создал вначале. Это опять-таки Христос. Оно находится в нас, но мы не можем подойти к этому богатству. Разве мы не видим вокруг себя тех людей, которые вообще живут поверхностно, ничего не ищут? Так что, с одной стороны, мы имеем все богатство всей Вселенной, ни в чем нет никакой нужды, абсолютно все. Серафим – это наша собственная душевная жизнь и достояние. Сколько хочешь говорить, человек не должен, не может дойти до этого. Через развитие. И сейчас нам дается удивительное, универсальное мировоззрение, мировоззрение нашей собственной души. Это не только небеса послали нам духовную науку. Духовная наука рождается из души человечества. Все то, что находится на небесах, находится в духовной науке. А эта духовная наука рождается от человеческой души, так же, как от небесных миров. Это все вместе связывается, вместе образуется огромный синтез, и мы должны очень серьезно относиться к духовной науке. Духовная наука – это наше собственное прошлое, настоящее и наше собственное будущее. Как вы знаете, сейчас все происходит через самостоятельное развитие. Человек сам должен захотеть найти свое богатство, которое находится в его сердце. Не хочет искать. И так далее, и так далее. В общем, разумеется, арманическая инспирация очень сильная, настолько сильная, что люди уже теряют ориентацию, полностью потеряны ориентации. Но надо сказать, дорогие мои, наступает время, когда в душе пробуждается истинное отношение к Спасителю. Душа, которая носит в себе в душевной жизни отношение ко Христу, вот сейчас наступает время, когда он может раскрыть себя. Потому что сейчас наступает время, когда через конкретное мировоззрение мы открываем наши отношения к Спасителю. Ведь по-другому, мы же можем сказать, что по-другому это никак невозможно. Человек потерял бы свободу. Все имеет человек, и все возможности имеет человек открыть в своей душе все богатство. Это и есть духовная наука. Если человек не подойдет к духовной науке, он не раскроет все свое богатство. Какое богатство? Отношение к небесным существам, небесной иерархии. И удивительная дифференциация дается нам духовной наукой. Мы точно знаем, что делает ангел, архангел и так далее. Изучив духовную науку, мы очень точно знаем всю небесную жизнь. А знание, эзотерическое знание, я это много раз буду подчеркивать еще, эзотерическое знание уже делает свое дело. Мы приняли знание, все. Потом эта душа в душе, душе работает, работает и выявляется именно в ясновидческой способности. Сперва выражается, разумеется, в сознании. Человек становится мудрым, человек чувствует, что он мудреет благодаря духовной науке. А восприял мудрость, следующий шаг – это ясновидческое прозрение. В один прекрасный день у Сведенбурга, когда ему исполнилось 55 лет, вдруг открылись ясновидческие способности. Вдруг! Видите, это такой момент в его жизни. Никто этого не ожидал. И начал говорить о таких вещах, которые вообще как сказка. Как он беседует с ангелами, что сказали ему ангелы, архангелы, какова история Европы, Азии и так далее. Все он начал видеть, дорогие мои. Без подготовки, без эзотерической школы. Это огромный дар нахлынул на него, и он сам был очень сильно удивлен. Это единственный случай, когда без оккультного развития, без, так сказать, школы, у человека открывается ясность на солнце. Но это чудо умножится, дорогие мои. С 21 столетия у многих очень людей откроются все эти способности. Вдруг раскроются ясновидящие способности. Человек будет очень ясно воспринимать и беседовать со своим ангелом и так далее, и так далее. Будет прозревать свое, разумеется, будущее. Так что идея реинкарнации постепенно оживляется в нашей душе и принесет свои плоды. Мы не просто изучаем духовную науку, дорогие мои. Потому я очень сильно хочу подчеркнуть, то, что мы изучили в духовной науке, это все станет реальным. Реальным для нашей душевной жизни. Когда? Это другой вопрос, но непременно. Потому что ясновидческие знания имеют свою силу. Ясновидческие знания приводят душу к ясновидению. Это даже логично так звучит. Поэтому мы изучаем духовную науку, изучаем Евангелие, и потом ожидаем. Душа внедряет все это знание свое, перерабатывает, и потом рождает из души, рождает свои собственные прозрения. Что и случилось со Сёденбергом. И так же было и с Франциском Ассизским, дорогие мои. Все эти великие мистики, они оживали в своей душе не своевременно, потому они не очень точно сознавали, но имели соприкосновение с небесными существами и со Спасителем. Мы всегда должны знать очень грамотно, дорогие мои, грамотно надо знать. Одно дело, когда душа соприкасается с Христом, но что он воспринимает во время этой встречи, этого соприкосновения? Не все возможно воспринять, да? Потому это бесконечный Бог имеет свои колоссальные высоты знаний, и это все достигается со временем. Я хочу просто привести пример. Разница, как воспринимает Серафим Христа и как воспринимает святой на земле Христа. Это колоссальная разница. Разумеется, вы это очень хорошо можете осознать. В этом отношении, дорогие мои, мы постепенно из скромности сперва должны изучить, создать огромный фундамент духовного знания, и потом мы должны быть уверенными. Любое знание, духовное знание превращается уже в непосредственное восприятие. И с этим самое главное, согласны все величайшие индивидуальности нового времени. Поэтому доктор говорит, дорогие мои, когда ты изучаешь духовную науку, ты готовишь ясновидческие прозрения. И в этом отношении самая значительная живая связь с духовным миром рождается только из духовной науки. Живая связь. Не умозаключительная и так далее, да? Не из философии. Так что мы хорошо подготавливаемся только тогда, когда действительно изучаем все наши возможности на Земле и готовимся к прозрению. А прозрение это означает встреча с духовным солнцем. Встреча с духовным солнцем происходит в глубине душевной жизни во время сна, и причем не только не каждую ночь, а в день великих праздников. Когда наступает новогодний праздник, когда наступает Рождество, душа встречается с духовным солнцем. Воспринять и принять это в сознании зависит от того, насколько мы подготовили нашу душу благодаря духовной науке. Так что все это зависит от нашей активности. Зависит от того, насколько мы созреваем к великим праздникам. Но, с другой стороны, мы должны просто знать, каждый день мы должны изучать духовную науку, углублять нашу душевную жизнь, а со временем это все принесет нам нашу душевную жизнь и из недр душевной жизни в течение глубокого сна постепенно происходит прозрение, и человек начинает прозревать именно самое значительное, то, что должно прийти из духовных миров. Что приходит из духовных миров? Первое, это идея реинкарнации оживляется. И второе, человек прозревает свое будущее. В зачаточных состояниях человек должен прожить свои будущие инкарнации. Прошлые инкарнации и будущие инкарнации, все это будет... Причем из познания, из познания духовной науки, то есть из познания свободы. Относительно свободы, дорогие мои, мы должны очень четко знать, человек не может быть свободным существом без духовной науки. Невозможно. Потому что духовная наука открывает нам те тайны, которые мы не можем знать просто земным сознанием. Духовная наука говорит, насколько мы связаны с земным сознанием и что конкретно мы должны преодолеть в земном сознании, чтобы привлечь ясновидческие способности. Задача. Вся жизнь, ночная жизнь постепенно должна перейти в дневную жизнь. Это великая задача души человека. Как живет душа человека ночью, в глубоком сне? Все это душа должна осознать. И тогда происходит именно встреча со своим гением. До встречи с Христом происходит встреча именно с самодухом. Самодух открывает в душе человека конкретные, доработанные уже способности из прошлых инкарнаций, поэтому открываются само собой, разумеется, все прошлые земные жизни. Человек должен прийти к этому, дорогие мои, потому что это приносит духовная наука. Духовная наука раскрывает нашу вечность. Три части нашей вечности. Прошлое, настоящее, которое содержит именно вечность, вечную идею, и, разумеется, будущее. До каких пор человек должен быть только замкнутым земным сознанием? Мы должны признать, дорогие мои, это власть Аримана. То, что у человека нет прозрения в духовных мирах, нет прозрения и встречи со своим ангелом, здесь очень сильно воздействует именно ариманическое. И когда мы это признаем, когда мы это сознаем, тем самым мы готовим нашу душу правильно, чтобы мы это преодолели. Если мы не будем диагностировать наше состояние, почему человек не видит ангела? Диагноз, какой диагноз? Диагноз есть атеизм, материализм, в котором душа находится. И надо освободить душу. Чем? Ну, разумеется, вы это уже хорошо знаете. Только 8.32 спасает душу человека. Но без 8.32 невозможно открыть как прошлое, так и настоящее. Почему настоящее? В настоящем у нас есть очень интенсивное отношение с небесными существами. Мы это не сознаем. И осознать это приходит только через глубокое изучение духовной науки, которое раскрывает нам способности, как воспринять утро, потом середину дня и потом вечерно, состояние вечера. Все это связано с небесными существами. Так что мы очень сильно включены в божественной жизни, и задача человека открыть все эти способности, иначе человек не сможет подойти к самому главному, оживить свою именно первую божественную часть, которая является самым близким для человека. Это самодух, жизнедух и духу человека. Самодух касается Святого Духа. Жизнедух касается Сына. А духа человека касается нашего самого высочайшего. Это есть отношение к Отцу. Отец живет в нас благодаря самодуху. Христос живет в нас благодаря жизнедуху. Значит, мы днем проживаем жизнедух без восприятия. Потому Господь говорит самим в Евангелии, я с вами всегда, Но вы не всегда со мной. Вы не всегда воспринимаете меня. Но Господь каждую секунду находится в нас. Это переживание имел Франциск Ассизский, потому, как известно из истории, он всегда плакал, дорогие мои, весь день плакал. Находился в таком состоянии, потому что он воспринимал именно вот то, что ему сейчас сказали. Потому что когда человек воспринимает Спасителя, он уже изливается в слезах, замечает свое несовершенство, замечает то, насколько он отстает от совершенства. И Господь дает стимул. Прибудьте во мне, и я в вас, разумеется, касается это сознательного отношения, правильно, нет? А без этого мы и так находимся в лоне Спасителя, но без осознания. Что делать, дорогие мои? Потому я говорю, без духовной науки у человека не откроются глаза. Человек на земле живет как слепой, глух человек. И вообще все заглушено в душе человека. Ничего не воспринимает. Воспринимает только земное. Грубое алиманическое проявление земной вещественной жизни. А когда мы читаем уже в Евангелии, что происходит с человеком, и какие возможности, тогда мы уже замечаем, насколько человек подчинен человек этим очень отрицательным существам. Освобождение от алиманического, освобождение от люциферического человек не сможет, дорогие мои, без духовной науки. Никак не сможет. Потому что духовная наука касается сознательной жизни. Именно на сознательное делает огромный акцент духовная наука. Ничего без сознательного, вы сами свидетели тому, ничего без сознательного не происходит в духовной науке. Все касается сознательного постижения человека и небесных существ. Так что без духовной науки человек остается слепым, глухим и так далее. Все. Замуровывается человек полностью и так отстает от небесной эволюции. Так что мы должны сказать, что когда человек изучает духовную науку, прежде всего он раскрывает в себе все божественные способности. Мы соприкасаемся с вечностью. Мы должны соприкоснуться непременно с вечностью. В этом задача духовной науки. Это не просто, как вам сказать, ну, не хочу другое слово сказать, задача человека открыть в себе божественное. Божественное всегда связано с божественным блаженством, с божественной мудростью и с божественным предвидением. Эта задача целиком ложится на мировоззрение духовной науки. Изучив духовную науку, мы постепенно открываем все эти наши божественные способности. Так что, если человек... Но, знаете, как хочу сказать. Сейчас задача, именно вот сейчас, на сей день, именно в 21 столетии, у нас великая задача изучить небесный мир, то есть изучить нашу собственную божественную жизнь и открыть постепенно все те способности, которые заложены в нас. Что заложено в нас? Первое, на уровне имагинации открыть ясновидение. Дорогие мои, колоссальная духовная наука, колоссальная мудрость проявляется для того, чтобы мы раскрыли все способности, абсолютно все способности, но начинаем именно с минимального. Прожив 21 век, мы должны пронести через врата смерти ясновидческие способности. Хотя бы зачатки ясновидческой способности. В этом задача человека. И поэтому человек не выполняет свою задачу и живет, простите меня, как паразит. Ничего не хочет сделать для своего вечного. Живет только ценностями приходящими, и поэтому они, все подавляющее большинство, в приходящем находятся. Человек, к сожалению, не ищет вечного в себе. Искать вечного в себе – это есть интерес к духовной науке. Потому что вечное в себе мы находим только через духовную науку. Удивительно выстроена духовная наука. Так, все лекции, дорогие мои, все циклы духовной науки выстроены таким образом, что непосредственно действуют на наше сознание. Только дневным сознанием можно читать духовную науку. Тогда постепенно мы раскроем все эти способности и приближаемся к восприятию именно Спасителя. Почему доктор говорит, что сейчас в эфирном теле на земле странствует Господь? Материалист скажет, ну пусть ходит в себя, какой нам дело? Это ты должен воспринять. Потом почему? Потом доктор говорит. Христос эфирно существует среди людей. Ну и пусть существует. А где ты? Где твои глаза? Где твое отношение к Спасителю? Насколько приблизился через твое эфирное тело соприкасается с эфирным телом Христом. И человек это не воспринимает. Настолько оглох человек. Да? Кто может это оживить? Только эфирное мировоззрение. Это и есть духовная наука. Как вы знаете, уже научным образом мы говорим о том, что наше эфирное тело соприкасается с эфирным телом Христом, и отсюда происходит конкретная жизнь, конкретное восприятие Спасителя. То есть, наступило время, когда мы не просто должны верить, дорогие мои, что существует, вы видите ли, существует ангел, ой, какое большое дело, существует Троица, Отец Небесный. Сейчас, простите меня, это все абсолютно фикция, дорогие мои. Это профанация. Это, простите меня, привлечение людей ради эгоистической цели. Я вот сейчас вышел в сад, и там церковь, и люди вокруг молятся, вот, видите, отмечают какой. Это же абсолютная фикция, это ложь. Ничего там не происходит. Это самообман, иллюзия, и как взращивать эту иллюзию. Как люди отстают, дорогие мои, отстают от правды, от истины. Когда уже эфирное пришествие уже воплощается на земле, эфирно странствует Господь, мы уже должны иметь возможность эфирного восприятия Христа. А без духовной науки это никак не произойдет. Когда мы изучаем духовную науку, мы развиваем наше эфирное тело. Делаем его более активным, интенсивным, глубоким, высоким, и тогда мы можем воспринять что-либо, что-то хотя бы. Непосредственный доступ рождается только благодаря серьезному изучению духовной науки. В духовной науке есть огромная колоссальная сила, сила восприятия Спасителя. Я говорю это для того, чтобы мы, дорогие мои, хотя бы мы изучали бы духовную науку интенсивным образом. Остальные люди, уже пройдя врата смерти, они будут очень интенсивно изучать, что пропустили, что упустили, и в следующей инкарнации они будут постепенно подоспевать ко всему этому. Задача сейчас стоит конкретно изучить духовную науку ради того, чтобы мы смогли бы хотя бы душевно воспринять эфирное присутствие в эфирном теле Спасителя. Я хорошо сознаю, что это великое тело, это великий прогресс душевной жизни, но эта норма наступает уже сейчас, именно с 21-го столетия. До 21-го столетия не было требования от человека эфирного восприятия Христа. Об этом доктор точно говорит. Видите, какое время настало? До 20-го столетия люди жили более-менее инертно, в инерции. Ну, есть Господь, вот мы живем на земле, исполняем заповеди, хватит с нас. Это время закончено. Сейчас начинается новое требование. Требование оживления нашего собственного эфирного тела, чтобы мы через наше эфирное тело смогли бы соприкоснуться со Спасителем. Проявляется это в глубоком сне, потом постепенно происходит при пробуждении и так далее, и так далее. В этом великая задача, дорогие мои, духовной науки. Так что духовная наука учит нас, как постепенно приближаться к Спасителю. То же самое, как будто желают и вероисповедение, да? Католики хотят этого, православные хотят этого. И можно сказать, что они искренне этого хотят, но искренность не помогает делу. Мы как бы искренне не желали бы стать музыкантами, мы должны сесть у рояля и играть. Причем 8 часов, 10 часов. Когда я хотел быть пианистом, я играл 8 часов, 10 часов играл, да. И потом, простите меня, и потом для меня открылись великие тайны Евангелия, и я почувствовал, что не пианистом я хочу стать. Простите за такую короткую вставку, но так было, дорогие мои. Без ложной амбиции я почувствовал, что надо уже изучить Евангелие и отдать жизнь Евангелию. Оставил я поэтому консерваторию, все были изумлены от меня, ожидали дирижера стать. Были какие-то задатки, какие-то. Но оставил я консерваторию и начал изучить Евангелие, постепенно, постепенно перейдя и к изучению духовной науки. Почему я говорю это? Простите за эту личную интонацию, но я хочу сказать, что Евангелие должно привести нас к изучению духовной науки. Если мы правильно прошли жизнь в Евангелии, мы очень естественно подходим к духовной науке, потому что это точное продолжение дела. Очень серьезно говорю это. Это немногие знают эту тайну, великую тайну. Это действительно тайна, великая тайна, продолжение. Это очень громкое слово, но все равно надо сказать. Продолжение Евангелия. Что может быть выше? Да, продолжение Евангелия – это духовная наука. Потому что мы в духовной науке читаем то, что мы не смогли бы никогда вычитать из Евангелия, конкретно отношение к Спасителю. Это мы читаем в духовной науке. И более того, Евангелие не говорит, как достигается познание высших миров. Это же факт. Сколько хотите читать Евангелие, читайте сколько хотите. Но вы там не найдете, как достигается познание высших миров. Это только в духовной науке начинается. Поэтому это точное продолжение Евангелия. Евангелие об этом говорит. Познайте истину. А истина не дается в открытой форме, в Евангелии. Истина сделает нас свободными. А что мы видим? Все те, которые читают Евангелие, они становятся рабами. Рабами священников, рабами католиков и так далее. А где свобода? Нет свободы. Потому что в Евангелии есть только пророчество. Потому что я пошлю утешителя и наставить на всякую истину и сделать вас истинно свободными. Видите, как великое продолжение этого всего. И это великое пророчество, хорошо, что написано в Евангелии. Иначе люди сказали, а где это в Евангелии, что ты говоришь о духовной науке, да? Мы совершенно смело можем сказать. Огромная концовка, огромная часть о духовной науке, о будущем. Именно о будущем. И будущее возвестит вам. Это разве не цитата из Евангелия? А будущее возвестит, простите меня, без ясновидения. Это же немыслимо. Значит, великий утешитель должен иметь именно ясновидческие способности, чтобы пророчествовать о будущем, напомнить вам то, что я говорил. Это то, что требует ясновидения. Правильно? Кто нам напомнит? Где это написано? В Евангелии не написано. Как жил на земле Христос 3 года? Только фрагменты мы читаем в Евангелии. изо дня в день, как жил Христос, как общался. Более конкретно я хочу сказать, а не так, в общем, в Евангелии сказано все, в общем. А конкретно, конкретно только духовную науку мы читаем. Объяснение и Евангелие, посмотрите, курсы, все эти курсы, евангельские курсы. Евангелие от Матфея отдельно, Евангелие от Марка отдельно. Дорогие мои, вам это не нужно доказывать, но это я говорю к тому, что люди должны услышать, и аргументацию надо знать точно. Все то, что сказано в Евангелии, все сказано как зачатки, осуществить только в духовной науке. Вы боги, да, вот скажем любому человеку, ты бог, да, это же смешно, это же просто неделикатно, да? Проходимец. Не хочу грубые слова сказать. Вор и так далее, убийца. Скажи ему, ты Бог. Да? А действительно же, он есть божественным существом. Только он пока не смог найти, не смог раскрыть. А для раскрытия нужна именно духовная наука. Так что я хочу подчеркнуть очень сильно и очень значительно. Без духовной науки Евангелие уже остается в прошлом, не переходит в будущее. А когда мы соединяем Евангелие с духовной наукой, тогда получается огромное, колоссальное, цельное мировоззрение. Без духовной науки Евангелие и Евангелие без духовной науки отдельно это все неправильно. А вместе уже есть совершенно, совершенство. Мировоззрение является совершенным, когда соединяются именно правильным образом духовная наука и Евангелие. Вы думаете, простите меня, конечно, я думаю, что вы так думаете, что люди думают, что они знают Евангелие. Ничего из Евангелия они не знают. Это пустые слова, которые ничего не дают душе. Душе дает только истинное познание евангельских слов. Простите меня за возвращение, но будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Что человек должен понять из этого? Как? Каким образом? Плачевную жизнь свою прожил и все завершил. И как многие люди уходят, большинство людей, как уходят? Без осуществления этих великих слов. А что значит Евангелие утопия? Евангелие не для реальности. Вот что остается без идеи реинкарнации. Во что превратили люди Евангелие? В пустую сказку. Где-то хорошую сказку, но все равно сказку неисполнимую. Кто исполнил слова Евангелия без идеи реинкарнации, без ясновидения? Поэтому Евангелие читают вслепую, не замечают самое главное. Это есть пророческая часть Евангелия, где звучат великие слова. Утешитель наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит, и от меня возьмет, и ко мне приведет вас. Без утешителя, то есть никто не может прийти к Спасителю. И в этом великая беда всех людей, которые не захотят принять духовную науку. Потому мы не вслепую верим в духовную науку, дорогие мои. Когда я эти слова говорю, это сознательные, сознательные слова. И чтобы немного я, чтобы не возвращаться очень сильно. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Кто это осуществует? Одной жизнью это возможно осуществить. Кому обращается Христос? Никому. Так получается. У верующих людей получается, что Христос говорил впустую, на ветер. Вот в чем заключается, дорогие мои. Колоссальная, катастрофическая разница. Люди, которые не примут духовную науку, идею о реинкарнации, они превращают Евангелие небылицу, пустую сказку. Романтическую фантазию. Жил на земле какой-то Иисус и говорил какие-то слова несбыточные, никогда, причем, никогда несбыточные слова. Вот этот вывод выходит из именно той идеи, которая не принимает идею реинкарнации. Идея реинкарнации – это идея о вечности человеческой души. Человек живет много раз и на земле, и после земли, и до земной жизни. Колоссальный материализм, дорогие мои, великое внушение Армана, те, которые не принимают идею реинкарнации. А вот же было время, когда люди делились именно таким образом. Человек принимал идею реинкарнации или не принимал. Сейчас положительный, не отрицательный человек. Нет, раньше было по-другому. Так что все это восстановится непременно. И как бы не противились, дорогие мои, духовная наука победит. Потому что истина победит. В добрых людях, в доброй душе проникнет истина. Сейчас нас мало, а потом будет очень много. Потом еще много. И три четверти приблизительно человечества примут идею реинкарнации и примут эзотерическое христианство. Потому что реальность – это победа, истинная победа. А иллюзия не может победить, потому что это иллюзия. Это не только логическое, это не только наша надежда, но это глубокое доверие к Евангелию. Небо и земля пройдут, а слова Спасителя, они вечны, дорогие мои. То есть из инкарнации в инкарнацию переходят слова Спасителя, чтобы стать такими же совершенными, как совершенен Иисус, Святой Дух и Отец Небесный. Такое величие дали нам высшие божественные существа. Придет время, когда каждый из нас станет серафимом. Каждый из нас будет духом мудрости. И так далее. Придет такое время. Это не фантазия, это не пустое желание, это исполнение пророческих слов Евангелия. Если бы Евангелия не было бы, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, тогда мы сказали бы, что вот мы имеем эволюцию до Архангела, до Духов Мудрости и все. Нет. Евангелие говорит, до Отца Вселенной развивается ваше развитие. Индивидуальное, личное, субъективное возвышается до сознательности Отца. Мы можем вместить Отца Вселенной. В этом великая надежда и великая логика, дорогие мои, божественная, добрая логика духовной науки. Так что этими великими словами мы завершим нашу беседу. И должны очень твердо знать, дорогие мои, человек – это универсальное существо. Человек – носитель всей небесной иерархии в потенции, и сейчас дается нам возможность все это познать конкретно. В этом задача духовной науки. Слушаю, дорогая моя.
Салюко, спасибо да. за лекцию. Прекрасно. О воскресенье хочу спросить. Вот как раз по теме. В первые 3 дня Господь сошел в ад, открыл двери ада. Потом, когда он вышел из гробницы и встретился с Магдалиной, он говорит слова «не трогай, не дотрагивайся, я еще не взошел к Отцу». Мы знаем, что в сфере ангелов находится сейчас.
Большое спасибо. Это тема целой лекции. Ну, очень коротко, если очень коротко сказать, разумеется, эти сцены воскресения – это его эфирное присутствие, конкретное присутствие на земле. Эфирное присутствие. Через 3 дня и Магдалине почему говорит, не прикасайся, потому что Магдалина воспринимает физического. Он, Магдалина пока не может воспринять реально. Видит реально, но думает, что это физически, хочет потрогать. И если потронет, тогда образуется, что пустота это. Потому что он не может эфирно воспринять. Поэтому подожди, пока у тебя откроются ясновидческие способности в эфирном теле, в эфирном мире. Тогда не касайся ко мне. А до
Но
этого...
она же что-то увидела, раз она к нему руки протянула.
Да, увидел, но неправильная оценка видения. Потому что когда ты видишь ангела, ты думаешь, что это физическое существо. Это действие материализма в человеке. Магдалина не полностью мог преодолеть материализм. Увидев Христа, думаю, что это физическое существо. И поэтому хочет потрогать. Господь говорит, не трогай пустоту. Не трогай пустоту. Это не физическое тело, это эфирное тело. Но до эфира он должен, она должна дорасти.
А до первого века были инкарнировались души, или только была возможность дана искупление грехов с воскресением Христа? Он открыл двери ада для чего? Чтобы люди могли индивидуально искуплять свои грехи или именно инкарнироваться? Но ведь до первого века тоже инкарнации были.
Разумеется, и то другое вместе, и то другое. И это, и это, и это. Первый час, и второй час, то, что говоришь, правда, это все. Открыл врата ада, это значит, что мы сказали бы, в аду находится только временно.
Камалока.
Да, камалока. Не говорится о камалоке, но говорится, что открыл врата. То есть, говорит о том, что люди выйдут из этого ада, они не находятся навеки вечные в аду. Это
Первого века воскресения не было, и в аду находились.
средневековая тьма, когда думали, что вот человек ушел и находится во тьме навеки вечные. Эту тьму надо было преодолеть. Потом говорит, выходите из ада, хватит вам католическую темноту, да, Марина?
Если мы говорим о том, что все в мире развивается в противоположностях, то одна из противоположностей – это подсознание и сознание. Когда мы, например, изучаем духовную науку, это в какой-то степени подсознание, вот имагинация. То есть для того, чтобы просветить подсознание, существуют ступени. Это имагинация, инспирация и интуиция.
Так.
И когда, например, мы, как это сказать, продвигаемся по этим путям, то просветляется наше подсознание, и таким образом, ну, можно сказать, что мы выходим из ада, то есть из темноты, из тьмы. И подсознание, самая высокая ступень, интуиция, это, можно сказать, отец. То есть никто не, то есть вот Евангелие говорит, отца не видел никто никогда. Ну вот это такую глубину подсознания действительно никто не видит.
Но цитата там не кончается. Кроме тех, которые сам отец открывает.
Сыну-то открывает.
Да.
Предыдущая ступень – это инспирация. Поэтому мы от Христа слышим, когда он все время говорит. Я слышу, отец мне говорит. Он стоит на ступени инспирации. И
Да.
потом восходит к интуиции, то есть
Да.
приходит к отцу.
Марина, надо все же подчеркнуть, что имагинация, инспирация, интуиция сейчас касается только неподсознательного, а сознательного.
Но мы сознательно открываем, да.
Сознательно мы должны дойти до имагинации, а это было в прошлом, когда человек имел имагинацию подсознательной, инспирацию и интуицию. Эта эпоха уже прошла. Сейчас все закрывается, чтобы человек сам открывал это все от себя, от сознательного. Поэтому сейчас самое важное – сознательное восприятие из мира имагинации, сознательное из инспирации, интуиции. Это все зависит от развития. Да, Наташа, сейчас. Это все зависит от развития конкретного. Сейчас наступает великая эпоха саморазвития. Самопостижение всех тех ступеней, о которых мы заранее говорим, имагинация, инспирация, интуиция. Это великие эпохи нашего сознания. Сейчас мы скромно должны отметить, что мы самое большее касаемся мира имагинации. Что-то мы принимаем из мира имагинации, который переходит в сознательную жизнь. Это не просто, это великое. Например, великие люди, как Гёте, Леонардо и так далее, они имели частицу самые маленькие короткие просветления из мира имагинации. Так что говорить об имагинации значит иметь в себе величайшее восприятие. Когда ты имеешь сверхгениальное восприятие и соприкасание, тогда открывается мир имагинации. Это очень точно надо сказать, и чтобы не преувеличивать эти идеи. Потому что до инспирации нам пока далеко, и до интуиции тем более. Сейчас мы находимся в сфере возможности открыть в себе хотя бы частицу маленькую мира имагинации. Это великое достижение. То есть, когда ты воспринимаешь имагинацию, ты становишься в этот момент ангелом. Потому что мы, как мы в прошлый раз говорили, сейчас нам сказали, сейчас мы находимся в эпохе идентичности. То, что ты воспринимаешь, ты есть именно тот. А раньше не было так. Ты мог воспринимать ангела, ангел был отдельно, ты был отдельно, ты не восходил до качественности ангела. Сейчас это так. Если ты воспринимаешь сейчас ангела, ты становишься ангелом, буквально еще в смысле. Этого не было. Так что я поэтому подчеркиваю, мы вошли в эпоху переживания идентичности. Любого человека воспринимаешь, идентичность воспринимаешь. Так, да, Наталья, скажи.
Далеко, все-таки скажи, пожалуйста, в сфере ангелов, кто именно индивидуально сейчас находится?
Конкретно отвечаем, космический Христос находится в сфере ангела.
Спасибо.
И это его великая жертва. Доктор об этом подчеркнул, об этом говорил.
Да, 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 да.
Еще, потому что его место на престоле Отца, а он находится у нас, вот близко. Сталкиваемся с ним на улице.
Это его величие, да.
Да. Это великая жертва, но он находится с нами. Это очень важно. Это не абстрактное его присутствие, это совершенно конкретное, со всеми величиями, то, что он имеет, находится рядом с человеком.
Далеко, а кто тогда учитель Иисус?
Учитель Иисус и есть Спаситель.
Но это конкретная индивидуальность, посвященная конкретной.
Разумеется, разумеется. Принимает физическое тело Спасителя, оболочка является человеческим, но это Иисус это отдельно, а космический Христос это отдельно.
Да, я понимаю.
Колоссальное.
Но посвященный учитель Иисус есть. Мастер
Иисус. Разумеется, да. Разумеется. Только это не утешитель.
Понятно. Утешитель – это доктор наш любимый.
Утешитель – это отдельная индивидуальность. А Иисус из Назарета – отдельная индивидуальность, разная индивидуальность. Их нельзя сливать. Как некоторые думают, что это одно и то же. Это не одно и то же индивидуальность.
Да, да, да. Да.
Разная индивидуальность. Но оба бесконечно любят Христа. Это разумеется. Так что, дорогие мои, в общем, мы самое главное подчеркиваем, что с одной стороны дается абсолютно вся тайна Вселенной лежит перед нами. В духовной науке мы можем изучить всю тайну небесную, всю тайну эволюции человека, возможности человека. Просто надо изучать, чтобы мы сами делали шаг в сторону правды. Правда подходит до определенной границы, больше не переходит. Мы должны приблизиться теперь к границе истины, чтобы это был бы наш собственный шаг. Мы должны изучить истину, чтобы мы стали бы носителями истины. Это, я думаю, что это очень хорошо понимают уже. Даже материалисты это хорошо понимают. Логично это все. Христос стал человеком, чтобы человек стал бы Христом. Без ложной скромности. Так.
Спасибо.
Противопоставление трех Евангелий, Евангелию от Иоанна, означает с какой-то стороны, что эти синоптические Евангелия, у них, ну, как бы предчувствия и предсказания всякие, а исполняются они на авторе Евангелия от Иоанна. То есть Евангелие от Иоанна – это исполнение, а три Евангелия
Не совсем понял. Евангелие от Матфея имеет свою самостоятельную функцию воздействия и свою собственную силу, потому что это очень сильно воздействует на физическое тело, на физическую конституцию, которая нуждается в божественном. Также Евангелие от Марка на эфирную субстанцию. Просто Евангелие от Иоанна непосредственно раскрывает божественное «я», сознание, которое выше намного, чем эфирное астральное тело, разумеется. Так что каждый Евангелие имеет свою божественную функцию, свое воздействие, свою границу тоже. Единственное, Евангелие от Иоанна раскрывает всю бесконечность, возможности человека. Уже конкретно, не так вот, Евангелие от Марка. Если это было бы достаточно, было бы только Евангелие от Марка. Но дается все четыре Евангелия. Значит, все четыре, они исполнители всего того, что человек имеет в себе.
Нет, я имею в виду, что там про возвестие, а Евангелие от Иоанна – это осуществление.
Нет, не только право здесь. Это тоже, нет, осуществление тоже есть. Евангелие от Марка, концовка, сцена воскресения, прямо осуществление говорится. И в этом отношении мы должны знать, что сцена воскресения – это открытое восприятие первое и осуществление будущее. Поэтому дается сцена воскресения и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея, и тем более в Евангелии от Иоанна. А если бы не было бы сцены воскресения, тогда то, что ты говоришь, было бы правильно, окончательно правильно. Но мы читаем сцену воскресения. Значит, мы должны воспринять воскресение по Марку, воскресение по Луки, от Луки. Это разные аспекты. Душа очень богата. Душа может пережить воскресение через Евангелие от Луки, благодаря воскресшим сценам. Так что это все многообразие. Разумеется, мы скажем, что Евангелие от Иоанна дает более высокую возможность восприятия нашего центрального божественного «я», которое, разумеется, выше.
Нет, доктор там говорит про конкретно про высказывание, которое вот в каком-то из Евангелий есть, где Христос говорит, что среди вас есть некто, который до того, как умрут, воспримут Царствие Небесное.
Да.
И народ, или как скажем, люди увидели, что как бы это пророчество не исполнилось. А на самом деле, доктор пишет, оно исполнилось на авторе Евангелия от Иоанна. То есть восприятие Царствия Небесное – это не общее явление, а каждый конкретно человек…
Непременно конкретно должно быть, непременно
Да.
лично индивидуально. Но не только Иоанн смог это. Многие смогли, это просто не написано в Евангелии. Достаточно, что это говорится об Иоанне. Но люди как могут воспринять воскресшего Иоанна? А для этого нужно высокое ясновидение, не только на уровне имагинации. Так что то, что люди не смогли воспринять, это ни о чем не говорит. Дело в том, что Иоанн осуществил на высшем уровне все то, что написано. А и другие тоже. Там упоминаются индивидуальности, которые воспринимают. И потом мы не должны забывать, что любимый ученик Петр, любимый ученик Павел, они великие индивидуальности, которые это все смогли осуществить. Апостол Петр непосредственно пережил воскресшего Христа. А что он пережил, как он пережил и так далее, это все личное дело самого Петра.
Сулико, а у Лазаря воскресенье какое было? У Лазаря воскресенье, выход из гробницы, не такое же, как у Христа?
Нет, такое же невозможно, потому что это нельзя повторить. Это может только на уровне, стоящий на уровне Христа. Все касается индивидуального личного прозрения, личного уровня все касается, да? Так что Христос – это выше девяти иерархий. А Иоанн этого пока, Лазарь пока не мог. Самое, я всегда подчеркиваю, что самое высокое, что мы можем осуществить, это на уровне ангела воспринять небесный мир и воспринять Спасителя. Это реальность, не фантазии церковные. Реально, как есть человек, да, выше человека человек не может перепрыгнуть выше себя. Также первая ступень до ангела максимум можно дойти. Это очень высокое переживание. Это переживание истинного воскресения души. Это соприкосновение с вечностью, идентичность с вечностью на какое-то время. Так что все постепенно, но самое главное, мы говорим, подчеркиваем, человек развивается и дойдет до ангела, до архангела, до духов мудрости, до престолов, херувимов, серафимов и дойдет до Троицы. Об этом говорит само Евангелие.
Спасибо.
Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Видите, что бы мы ни говорили, все мы находим в Евангелии. Духовная наука и Евангелие – это одно целое. Вы представляете, о чем говорит Евангелие? Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Какая эволюция? Что человек должен пройти? Душу Христа, уровень Христа, и потом направляется к Отцу. Это в Евангелии сказано, не в духовной науке. Так. Духовная наука – это осуществление этих слов. И те, которые не примут духовную науку, для них Евангелие останется книгой, которая носитель абстракции. Не осуществление.
Духовная наука, да. Духовная наука – это букварь. Букварь – 33 буквы.
Да, да, все. Хорошо сказано, да. Мы должны очень хорошо отделить. Без духовной науки невозможно осуществить всех идеалов Евангелия. А вместе с духовной наукой осуществим абсолютно все. То есть, Евангелие говорит о человеке. Духовная наука тоже говорит о человеке. Это абсолютно одно и то же. Я всегда удивляюсь, знаете, серьезно говорю. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Меня это слово удивляет. Значит, мы должны пройти лоно Сына и потом возвещаемся до Отца. Это что-то ума непостижимая высота, дорогие мои. А в духовной науке как достигнуть познания высших миров? Вот это вся духовная наука. Как достигается все то, что написано в Евангелии. То есть, если человек не принимает духовную науку, у него остается Евангелие, какая-то несбыточная сказка. Вот как прекрасная сказка остается, так и будет. И потом это тоже померкнет. Осуществление евангельских всех идеалов мы находим только через, как достигнуть познания высших миров. Ну, все?
Спасибо.